Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, март, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве прямо сейчас. Хотя кого это волнует? Вау, что у нас с курсами, кстати? Евро 122.25, доллар 109.75, биткоин 44.310. Может быть, надо было брать биткоин. Нефть 110. Когда мы последний раз такое видели? Мне тут пишут, что у нас некоторые там вот, типа, «Эхо Москвы» запретили, но и тебя не вещают. Слушайте, давайте будем говорить откровенно. Мы, конечно, все понимаем, но я там так мягко скажу. Мы же уже поняли, что информационное пространство России, оно не принадлежит России вообще никак. Россия его, в общем, не контролирует. Ну, вы поняли это. Потому что основные информационные ресурсы, площадки распространения информации в России – это зарубежные площадки. Я об этом говорю много лет. Хотя может показаться, что мне самому не очень много лет, но на самом деле я просто хорошо сохранился. Вот. И я об этом говорю много лет и говорю очень просто. Пока ты не контролируешь информацию в своей стране, ты не имеешь реальной независимости, по крайней мере, информационной. Да, нет независимости информационной, нет независимости и политической, потому что информация и политика, считай, одно и то же. Значит, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что последние дни Google, YouTube и прочие меты, да, они себя проявили как рупоры пропаганды. Абсолютно четко они заняли сторону в конфликте, они не стали миндальничать, просто начали засыпать Россию информацией, из-за которой, как они считали, сейчас люди вывалятся на улицы и начнут что-то противостоять там, правительству своему, значит, разрушать страну изнутри, что, естественно, свяжет руки при военной операции там, на Украине, и все развалится. Ну, короче, такая типичная история, как в Первую мировую войну, а потом Октябрь социалистическую революцию, в общем-то, в нашей стране, опять же, если считать, что мы в России сегодня живем, как наследники Российской империи и Советского Союза. То есть это типичная история, когда страна заходит в другую страну, да, там, решать вопросы военные в том числе, а внутри здесь, в тылах, начинается разброд и шатание для того, чтобы, ну, так скажем, не дать достичь успеха там. Ну вот, что можно сказать по этому поводу? Я считаю, что не сегодня, завтра все равно закроют и YouTube, и Facebook, и Twitter, и все остальное. Я думаю, что так произойдет. Ну вот, не знаю, когда. Пока Роскомнадзор по приколу все время просто просит, он говорит, пожалуйста, там, это, будьте добры, вот там, обратите внимание, вы здесь вот соврали, вот здесь вот вы сделали, а вот здесь вот неправильно делаете. Роскомнадзор все время что-то просит, ходит. Ну, я за этим наблюдаю внимательно. Я так понимаю, что задача тут не быстро закрыть, а задача здесь доказать, видимо, всем показать уже, что, значит, никаких свободных соцсетей не бывает. Потому что, видимо, пример с Трампом, он показался неубедительным для россиян, да, он был, наверное, убедителен для половины американцев, когда Трампа просто везде забанили, и, ну, вы видели, когда он даже был президентом США. Вот. Но для русских людей это, видимо, было не очень значимо. Они не считали это нарушением там, свободы слова. Они не видели в этом вмешательства в свободу выбора человеческого. Вот теперь увидели, пожалуйста. Я так понимаю, что здесь происходит некая демонстрация, чтобы вы уже окончательно убедились, что Facebook, Google и все остальное – это инструменты, причем именно демократической, в политическом смысле, Америки, да, не республиканской, а демократической, инструменты по уничтожению своих врагов, вот любых. Кого они назначили врагами, того и уничтожают. Так скажем, информационных соперников. Мощнейшая штука, помощнее любого телевидения, радио и там газеты, чего угодно. И уж тем более листовок каких-нибудь. Вот оно и получается, что, дорогие друзья, так вот в перспективе, если все складывается так, как сейчас складывается, да, просто высокоточным оружием закрыть несколько телеканалов украинских, этого мало. Нужно закрывать все остальное. Потому что украинские телеканалы – это, ну, как бы вам сказать, пшик в сравнении с тем, что такое Google, в сравнении с тем, что такое Facebook, в сравнении с тем, что такое Twitter. Ну, мы прекрасно знаем, что во многих странах, там, арабскую весну можно взять и остальные вещи, ну, через как раз соцсети всегда и координировались действия тех людей, которые выходили на улицы и, так скажем, занимались противоправной деятельностью. Все это понятно, все это понятно. Понятно также, почему у кого-то, кто, так скажем, делает оппозиционный контент в YouTube, сразу слава и, значит, все хорошо и деньги, а кто делает патриотический контент, того блочат, у того нет просмотров, тот плохо себя чувствует, ну и все такое. Тоже понятно. Понятно, почему одни фильмы набирают 100 миллионов, а другие не набирают нисколько. Понятно, почему, значит, сейчас все фильмы про там Майдан, они в позитивном ключе, которые сняты, они и на Netflix есть, у них высокий рейтинг, везде все всем рассказывают, как это хорошо, все эти ролики о том, как сейчас там страдает украинский народ якобы от российской агрессии, они вот везде в топах, и ролики о том, как на Майдане скачут с фразами «кто не скачет, тот москаль», вы будете с трудом искать, ролики с азовцами зигующими вы тоже будете с трудом искать. В общем-то, когда часть российской тусовки вот этой, да, вышла и сказала, что «а что такое вообще произошло, почему вообще Россия вот так вот себе позволяет сейчас делать?» Я прекрасно понимаю, почему они это сделали. Они находились в своем вот этом цифровом мире, ну, так скажем, да, вот в этой воронке цифровой, где ничего не происходило в Донбассе все 8 лет, потому что у них подбор лент новостных, он такой вот сформированный под них, под этих людей. Вы знаете, да, есть даже фильмы «Социальная дилемма», например, кстати, на Netflix он вышел когда-то, вот он не полезен американцам в этом смысле. Посмотрите фильм «Социальная дилемма», посмотрите, как делают, как создаются ленты персональные, новостные у каждого из вас в телефоне, и как это атомизирует общество. Ну, то есть, вам может казаться, что все вокруг вас считают, что Россия напала на Украину, потому что вы подписаны именно на такие паблики, потому что вы подписаны именно, вы дружите именно с такими людьми, потому что у вас так формируется лента. А лента формируется алгоритмом. А алгоритм формируется из того, вот сколько секунд задержался ваш взгляд, условно говоря, на этом, этот пост вы посмотрели, этот. То есть, он усугубляет алгоритм то, что, к чему привлечено было ваше внимание. Он докидывает именно этой информацией. Соответственно, если вас понесло в сторону там революционных движений, то у вас все будет революционное в ленте. Все. А если вас понесло сейчас в сторону патриотических движений, у вас все будет патриотическое. Значит, сегодняшнее устроение социальных сетей западных, оно сделано так, чтобы зарабатывать, да, а не делать общество лучше. Ну, то есть оно сделано так, чтобы вы, условно говоря, атомизировались и просто платили, побуждаемые определенными идеями. И серьезнейшим образом не слышали вторую сторону. Например, если эта страна есть вообще, да? То есть вам будет казаться, что ее не существует, что это вот там какие-нибудь люди засели там, возле микрофонов, на телевидении или там на радио, и вот их там три штуки, но они вот такие вот сильные, что они при помощи радио и телевидения удерживают, зомбируют целые страны, да? Ну нет, это все чепуха, вы сами понимаете, что интернет уже намного сильнее давно, чем любое телевидение в любой стране, да? Поэтому вот думайте, как говорится. Думайте, что с этим делать. Китай уже давно решил, что с этим делать, и задачи эти он уже выполнил. Я думаю, что, скорее всего, исходя из того, как сейчас складывается ситуация, вот, в каком-то смысле наши надзорные органы просто дают нам момент насладиться и понять, что такое на самом деле Google, Facebook и прочее. А дальше, я думаю, что это мое мнение. Все это закончится просто закрытием этих видеохостингов, социальных сетей и прочего. И вы переползете на наши видеохостинги, ну, мы переползем все вместе, и на наши социальные сети, где уже информполитику будут определять, так скажем, наши власти. Правильно? Ну, потому что это наши соцсети. И вот будут сегменты, например, да, там, китайский, российский, назовем его постсоветский, да, вот. И там, например, американский и западноевропейский. Вот и все. В принципе, о национализации интернета я говорю тоже несколько лет уже. Потому что не может такого быть, чтобы интернет как, так скажем, ну, давайте назовем это площадкой, инструментом, да, информационным, он не поддался тем же вещам, которым когда-то поддались классические инструменты информационные. Ну, то есть, наверное, изначально, да, когда только изобрели радио, можно было что угодно там по этому радио говорить. Но потом все-таки привели это в порядок, в определенный. Вот. С телевидением то же самое. Вот вы можете посмотреть на телевидение 90-х российское. Это такое телевидение, где можно все. Оно, кстати, очень похоже на сегодняшний YouTube. Вот если посмотреть на то, что делали журналисты в 90-х, да, на телевидение, то это очень похоже на современный YouTube. Кто куда, что, как, там, кто платит, вот, на того ты и работаешь. Соответственно, палитра мнений разная очень, и, соответственно, можно, например, быть совершенно таким, знаете, предательским человеком, то есть коллаборационистом, который может, условно говоря, даже поддерживать террористов, засевших в одном из регионов России. Ну, то есть страшные абсолютно вещи, но это не важно никому, потому что все просто бабки зарабатывают. Вот сейчас и так же на Ютьюбе, то есть интернет, он так воспринимается. Просто ты зарабатываешь деньги, и все. Так что, скорее всего, мое мнение к этому шло, и мы туда и идем, это все очевидно, все это будет закрываться. Это мое мнение. Ну, вот. Вы скажете, есть ли какая-то альтернатива? Я думаю, что альтернатива сама по себе очевидна. Вот, она есть, конечно же. Вот. Ну, Facebook, вот вам ВКонтакте, занимайтесь. Все. Ну, просто берете, переходите из одной соцсети в другую. WhatsApp, ну, понятное дело, Telegram. Телеграм, он, конечно, не то чтобы прям такой сугубо российский, но вот Павлу Дурову получается держать нейтралитет какой-то в этих всех, в этой борьбе. И поэтому, ну, хорошо, все. Вот, значит, Павел Дуров дает нам возможность пользоваться Телеграм. Спасибо большое ему, мы будем пользоваться. Он, кстати, молодец, как-то у него так вот получается действительно быть над схваткой, и это круто. Не ожидал от него, я думал, что он тоже вот пойдет вот в эту всю историю сейчас рубиться. Нет, все, держится над схваткой. А этого достаточно, как оказалось. Для того, чтобы люди, чьи взгляды отличаются от взглядов последователей и адептов, скажем так, глобальных корпораций, могли высказать свою точку зрения тоже. Да? Так, Людмила, привет. Там что-то у нас люди общаются в Ютьюбе. Общайтесь, дорогие друзья. Главное, чтобы настроение у вас было хорошее. Если вдруг настроение плохое, я знаю, что многие подавлены эмоционально. Первое, значит, ядерной войны не будет. Все, солнышко на улице светит, слава богу, можно прогуляться, подышать свежим воздухом, и это самое главное, все, вот, вот расслабьтесь немножко, не будет ядерной войны, уже хорошо, согласитесь, а ведь могло быть, когда КВНщик послал диджея Брауна на Припяти поговорить о вопросах Третьей мировой войны и мира, да, и угрозе ядерной войны с антифашистом, который повесил доску Маннергейма в Ленинграде, вот, переговорить эти вопросы, значит, я вот тогда я уже понял, что мир в надежных руках. Я понял, что все хорошо. Когда диджей в кепке приехал решать вопрос 7,5 миллиардов людей на планете Земля, а послал его КВНщик, да, вот я понял, что все будет хорошо, все прекрасно. Знаете почему? Потому что вопрос решается не там, это очевидно. Ну, то есть, нам абсолютно четко продемонстрировали, что вот эта клоунада замечательная, она вот, вот эта клоунада, все. А, окей, это просто, я не знаю, для чего, для кого это, ну, это такая клоунада. Какой-то человек в кепке и в странной одежде, не знаю, у кого он ее взял, такое ощущение, что снял с Басты, вот, он вот приехал, диджей, решать судьбы планеты. Все, значит, судьбы там не решаются, там просто люди сидят за столом и... Значит, с грустным видом, друг друга ждут. Ну, вы поняли. Все, я как-то расслабился. Мне стало сразу лучше. Диджей выглядел, как будто он приехал на шашлыки, пишет Нурик. Нурик, вы сами вдумайтесь, мы в каком мире живем. Значит, я сейчас ко всем обращаюсь, к вновь прибывшим старичкам нашим, которые с нами. Вы вдумайтесь. 21-е столетие. На Украине происходит демилитаризация и денацификация. Вчерашний КВНщик, а ныне президент Украины, укрывается в бункере для решения вопросов войны. А, мир стоит на грани ядерного конфликта. Да? Силы сдерживания Российской Федерации приведены там, в какую-то высокую готовность. КВНщик, бывший КВНщик, а ныне, значит, гауляйтер Украины... Пытаясь сдержать натиск антифашистов и затянуть время, посылает на переговоры на Припяти. Припяти, ну, то есть Чернобыль здесь, вы понимаете, вот, значит, своих дипломатов, в кавычках, вот, возглавляет группу Диджей Браун, Диджей Браун. Со стороны России группу возглавляет антифашист Медынский, а рожденный на Западной Украине, уроженец Западной Украины, однажды открывший доску Маннергейму, чтобы, ну, это просто не все эту шутку понимают, потому что не знают, кто такой Маннергейм. Сейчас, может быть, узнают. В Ленинграде, да? Они собираются в Припяти, чтобы решить, будет 7,5 миллиардов человек существовать или нет. Вы сами в это верите или нет? Вот серьезно. Короче говоря, вот как-то так. Я еще, знаете, о чем думал вчера? Это даже, ну, не сочтите это за нервный смех. Ну, это действительно вот, был нервный смех. Где-то 2 года назад... Зеленский же 2 года президент всего, правильно? Он же прям совсем, вот подождите, Зеленский, по-моему, 2 года президент, я же не ошибаюсь, ничего? Или сколько он лет президент? Подождите, давайте вспомним, сколько лет президент Зеленский? Как-то очень стремительно развивалась его карьера, а? Еще вчера он, можно сказать, играл в КВН, и там сидел, и его смешили другие комики. А сегодня он уже где-то скрывается в бункере, и непонятно где, то ли в Польше, то ли во Львове, то ли что. Вот, и призывает закрыть все, там, значит, закрыть порт такой, закрыть небо над Россией, закрыть то, закрыть все, грозит ядерным оружием. Серьезно, вот вы вообще понимаете, что происходит? Доброе утро, слушаю эфир каждое утро, очень интересно все рассказываете доступным языком. Привет с Ростовской области. Спасибо, Мария, вам за то, что слушаете каждое утро. Но вас это все вот как-то не наводит на мысль, что это все странно происходит, вот это вот все. И, может быть, надо как бы воспринять уже это так, что мы живем в фильме, который называется вот либо «Не смотрите наверх», либо вот «Идиократия» фильм. Вот натурально, потому что на Украине же сейчас вот именно вот как в фильме «Идиократия», когда там президент-рестлер. Вы не смотрели фильм «Идиократия»? Возьмите сегодня, отвлекитесь от новостей и посмотрите фильм «Идиократия». Он старый-старый американский фильм. И вы увидите, что это вот сугубо современная вот политические реалии Украины нынешние. Это просто вот один в один. Посмотрите этот фильм, вам понравится очень. Все описано. Либо вот последний свежак это «Не смотрите наверх», «Не смотри наверх». Все, это прям идеально. Привет из Донецка, Алла говорит. Кстати, Алла, как у вас обстановка? Потому что до сих пор же Донецк обстреливают, насколько я понимаю. Так, да-да-да, все здороваются друг с другом. Это хорошо, что вы здороваетесь. 3 года будет в мае, пишет Алекс. Ну, то есть не будет 3 года, да, Зеленский президент, насколько я понимаю. Ну вот да, 2, вот, ну давайте 3 года. Представляете, какая стремительная карьера у человека. Вот там 3 года назад он стоял уже там на коленях, помните, там, я встаю на колени перед всеми, там, они целовали прапор, ну, прапор, флаг, да, украинский там вместе с, как его зовут, Порошенко. Вот, потому что все поверили, что если человек сыграл чиновника, то он, там, какого-то честного, то он может быть честным чиновником и в жизни, что уже само по себе, как вы понимаете, полный трэш, по-другому это никак не охарактеризуешь, ну, то есть, все было плохо уже тогда, и вот проходит 3 года, и уже... Значит, идет спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Вот. Мы видим ракетные удары по и военной инфраструктуре там, в Киеве и не только. Ну, то есть, вот оно как. Знаете, я бы больше никогда не пускал КВНщиков во власть, если позволите. Я все-таки настаиваю на будущее, когда все-таки все сядут за стол переговоров, да, подпишут все, что нужно подписать. Я рекомендую на будущее все-таки во власть не пускать случайных людей. Когда мы говорили, что у Зеленского нет опыта вообще никакого политического, а у него вообще его не было, прям наглухо абсолютно отсутствует политический опыт. Все говорили, ничего страшного, получит опыт. Что ж, опыт сейчас Зеленский получает бесценный. Бесценный абсолютно. Прямо взяли учебник истории огромный, несколько томов, и прямо бьют по башке сейчас. Пытаются вбить за очень короткое время Зеленскому в голову всю ту информацию, которая есть в этих учебниках. Понимаете? Но это же поразительный факт, как быстро может все деградировать. Я смотрю на видео, которые там Тероборона публикует из Украины, да, с Украины, ой, а то сейчас еще что... Закроют. Значит, с Украины. Шучу. С Украины публикуют. Там люди берут черенки от лопат и втыкают в землю. Серьезно. В дворе. Чтобы вертолет не сел. Десант не высадился, чтобы. Вы можете себе представить? Люди думают, что если воткнуть черенок от лопаты в землю, десант не высадится. Вы представьте себе уровень этого бреда. Это вообще что происходит? Вы просто видели это видео? Или вот эта раздача 20 тысяч стволов произвольно в Киеве. Я вижу, как какие-то там священники вдруг анафеме предают России. Подумайте, анафеме предают России, анафемствуют. Какие-то спортсмены, которые еще вчера просто вообще были вне политики, они уходят вот эту какую-то оборону, им раздают оружие, они где-то там бегают, ищут каких-то мародеров. Каких-то мужиков голыми, я серьезно говорю, голыми привязывают к столбам скотчем. Вы это видели или нет? Мужиков голыми привязывают к столбам скотчем и пишут на них «мародер». Ребята, это что, Латинская Америка? Каких годов вообще? Что за деградация? Это же Киев! Алло, это же Киев! Это же Украина! Вы что? Вы как это может быть? Но это так! У меня вопрос, что там происходило тогда, все эти годы, как там работала украинская пропаганда и какого она была качества? Это мне просто страшно представить, то есть я не могу понять, как можно людям сказать, чтобы они ставили палки для того, чтобы не сел вертолет, и люди идут и ставят палки. Дальше какие-то они ищут по всей Украине метки, которые якобы нужны для того, чтобы наносить удары ракетами. Вы чего? Серьезно, какие метки? Какие метки? Вы не знаете, что у нас есть спутниковая группировка, что ли? Вы что, не понимаете это? Вы не знаете, что у нас есть карты? Вы не знаете, что есть там ГЛОНАСС? У нас есть ГЛОНАСС! Ребята! У нас есть ГЛОНАСС! Вы не в курсе, что ли, что у России есть воздушно-космические войска? Вы что, не понимаете, что ли? Ну, ВКС, ну вы слышали когда-нибудь? Воздушно-космические силы. Не слышали? Вы что думали, это все прикол, что ли? Мы же... Ну я вот не понимаю, вот... Вы реально думали, что... Вот я просто обращаюсь сейчас вот к некоторым украинцам, которые вот такое ощущение, там, пелена какая-то. Вы реально думали, что русские прям вот это, алкаши пьют здесь, сидят, ничего не умеют? Ну, то есть у нас нет никаких возможностей технически. Вы реально думали, картинку мы показываем? То есть мы настолько... Вы думали, мы настолько дураки, что мы вот прямо вот там в 2017 году вот президент наш вышел и такой картинку всем показал? Такие, вот у нас есть картинки. И весь мир такой, ха-ха-ха-ха, Путин нарисовал картинки, ничего этого нет. Вы реально так о нас думали? Слушайте, когда мы сбили спутник, недавно совсем, специально старый свой спутник показали, как сбиваем в космосе, с Земли в космосе. Вам тоже не показалось, что это неубедительно, что я не понимаю? Я вот, ну, все же показывалось, все же демонстрировалось. Вы что, не видели, как нашими крылатыми ракетами работали по Сирии? Вы не знаете, как с Каспия? С Каспия! Знаете, где Каспий находится и где Сирия? Сирия и Каспий, Каспийская флотилия, она на Каспии, да, Каспийское море? Вы видите, где оно? Вот посмотрите потом на карте. И посмотрите, где Сирия! Из Каспийской флотилии наносились удары крылатыми ракетами по Сирии, по террористам там в Сирии. Вы вообще понимаете, что происходило? Нет, все слепые, я не понимаю. Придется объяснять. 8.30 новости. Восемь тридцать в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Роман говорит: Алексей, приветствую, предлагаю вас в президенты Украины. Нет, спасибо большое. Я играл когда-то в КВН, не на таком высоком уровне, как Зеленский. Я посмотрел за тем, что сейчас происходит, и понял, что мне надо либо набираться очень много-много опыта и вообще таких сил человеческих, внутренних, духовных, чтобы, условно говоря, принимать участие в таких действиях и брать на себя ответственность. Вы понимаете, что сегодняшний политики, я имею в виду, конечно, не Зеленского, Зеленский это просто вообще, конечно, ну, это, ребята, это идиократия, вот, фильм посмотрите, ну, это шоу почище, ну, это просто сериал какой-то, ну, и ладно, все, Зеленского не трогай, просто, ну, это очень странное, то, что там происходит, это... Я говорю, вот сегодня президент, например, России, да, когда вот наш президент, верховный главнокомандующий, он принимает решение который он принимает, он берет ведь ответственность за безопасность всех людей в мире сразу. Ну, потому что мы ядерная держава, это надо помнить. Да? Сегодня от решения нашего президента, от решения американского президента зависит, ой, как много, ой, как много, прям совсем все зависит. И когда только вот вроде бы там Байден сказал, не, мы ничего приводить никуда не будем, ни в какое состояние, и типа ядерной войны не будет. Я так понял, там американцы стали сильно нервничать после слов нашего верховного главнокомандующего, ну, президента. И мне вот как так, фу, ну и хорошо, хоть это американцы, значит, чуть-чуть как бы там подостыли, видимо. А достаточно вот они нас будут бить этими санкциями своими экономическими. А экономические санкции, ну, вроде как, мы знаем уже, как они работают, да? Да, они, конечно, будут сейчас сильнее, чем были раньше, но как бы мы понимаем, что от этого мы не умираем, да? Мы от этого страдаем, но не умираем. Ну, пострадаем, ну и ладно, ну и ладно, ну и все, ну и хорошо, ну и хорошо, ну и хорошо. Но, тем не менее, когда ты занимаешь такие позиции, когда ты лидер ядерной державы, да, ты, ну, натурально, твои действия могут отразиться на жизни всего человечества. Ну, если речь идет о такой ядерной державе, как Россия, например, или Соединенные Штаты Америки. Поэтому, конечно, воля должна быть железной абсолютно. Вот. И поэтому, конечно, надо в этом смысле осознавать, что ты эту ответственность берешь. И давать в смысле себе право даже ее брать, да, и обладать еще очень-очень-очень точной, хорошей поддержкой в массах, да, в людях. Ну, и мы видим, что поддержка там по ВЦИОМу и так далее фиксируется, выросла. Ну, и я посмотрел еще, что китайцы пишут в интернетах. Слава богу, пока еще есть Google Translator. В этом смысле можно его использовать. Вот, я посмотрел, ну, у китайцев там восхищение России, они все, им все нравится, они восхищаются правительством нашим, они говорят, так и надо, значит, надо давно поставить на место этих натовцев. В общем, действительно, серьезная часть мира, большая часть мира, я даже сказал бы, скорее всего, большая часть мира, если брать по населению, она... очень-очень внимательно, да, наблюдает за нами, и если не выражает прямо свою симпатию, то все равно симпатизирует нам. Как бы это, может быть, сейчас странно не звучало, кажется, что мы не имеем никакой поддержки. Но так кажется, потому что, я же говорю, мы находимся в инфополе, созданной от и до американцами. Значит, Google, Facebook, Twitter – это все американские инфополе. Это как бы, если бы сегодня не интернет был, а телевидение, и ты 24 часа в сутки смотрел бы американские телеканалы, и только оттуда бы брал информацию. Поэтому, скорее всего, мы будем из этого инфополя сами выходить. Вопрос, когда? Да, когда это произойдет, я предположить не могу, я думаю, что это произойдет, ну, где-то, наверное, после военной вот этой операции, да, специальной, которая происходит на Украине, и я думаю, что это произойдет сразу сегментом, не одной страной, а сегментом, я так предполагаю, то есть разовое отключение от этих всех историй прямо постсоветского пространства, и все, и забыли, ну, не всего может быть постсоветского пространства, ну, так вот скажем, нескольких стран. Почему-то мне так кажется, я так думаю. Это моя мысль. Может быть, я сильно ошибаюсь. Может быть, наоборот, вообще какой-то другой план. Может быть, мы не хотим отключаться от этих всех сетей для того, чтобы потом, сейчас, когда мы накопим вот эти доказательства преступлений нацистов, они реально есть нацисты, представляете, нацисты на Украине есть. Вот. Мы это все будем демонстрировать как раз в тех соцсетях, которые вот сейчас довольно активно ведут против нас пропагандистскую деятельность. И это вот такая история. Может быть, не знаю. Я понял, почему мы не делаем ответные санкции. Санкции будет одна и очень жестко, после которой доллар сильно упадет, а Байден будет пытаться договориться, пишет Чели. Чели, сейчас люди высказывают разные истории, предположения. Кто-то считает, что мы ждем, когда они введут все санкции, и после этого мы что-то такое ответим, что они, значит, охнут. Есть разные варианты. Я, откровенно говорю, не знаю, что будет. Но вчера, скажем, я общался с одним человеком, который серьезно занимается вот этими всеми информационно-социальными системами. Вот так, давайте так скажем. И вот единственное, что я от него понял и услышал, потому что понять его довольно было сложно, это было в рамках вот эфира на телеке. Он говорит, у нас есть информационно-технический ответ такой вот какой-то. И вот, и он будет так же революционен, как я его понял, как гиперзвук в военном ответе. То есть у нас есть ответ цифровой, который будет не менее революционным, чем гиперзвук в военно-техническом смысле. Я знаю, дорогие друзья, что когда мы такое слышим, да, нам, наверное, с вами очень тяжело поверить, что оно действительно у нас что-то есть такое. Ну, откровенно говоря, многие из нас не поверили и в то, что гиперзвук есть, когда его только увидели. Но он есть, как показала практика, да, и вообще у нас очень много высокоточного оружия. Все могли вчера убедиться, потому что, вы знаете, да, вооруженные силы Российской Федерации довершили, в некотором смысле, помогли Зеленскому. И кроме декоммунизации мы еще и закрыли все остальные каналы, которые Зеленский не успел закрыть. Закрыли разово, единоразово и очень эффективно, высокоточным оружием. Кадры в интернете публикуются, да, вот эта телевышка, и рядом с ней, соответственно, инфраструктура. Все это мы видели своими глазами. Короче говоря, вот как-то так. Когда этот ответ, я спрашиваю, когда этот ответ будет дан, когда нужно будет? Мне вот как-то примерно так отвечают. Я говорю, хорошо, а что это такое? Мы не можем этого сказать. Ладно. А что это даст? Это изменит баланс сил в мире, и, точнее, это возобновит баланс, сбалансирует мир. Как это сбалансирует мир? Ну, это нельзя вам сказать, но вот на данный момент мир разбалансирован. Что имеется в виду? Имеется в виду, мне отвечают, имеется в виду, вот как я это понимаю, я сейчас пересказываю просто, имеется в виду, есть Google, Apple, ну, там, Amazon, тра-тра-тра-тра. Вот, и они, значит, это монополии. Монополии, которые сами играют в свою игру уже, и они зачастую, значит, больше, чем правительство тех стран, где эти монополии расположены. Вот. И весь смысл заключается в том, что эти монополии цифровые, они ничего не производят, вот. Они лишь наживаются на том, что делают другие люди. Ну, то есть, условно говоря, они заведуют... Они соединяют покупателя и продавца. Сейчас вот внимательно попробуйте меня услышать. Они соединяют покупателя и продавца. То есть основной смысл существования современных там, соцсетей, да, поисковиков, это вовремя дать вам нужную рекламу, которую вы получите в тот момент, когда вы чего-то захотели купить. Естественно, вся реклама, она просто так не появляется из ниоткуда, она проплачивается, да, собственно, брендами. Соответственно, вы сидите возле телефона и говорите там, ой, не знаю, кроссовки что ли купить, а потом видите, что ваш телефон начинает вам в контекстной рекламе предлагать кроссовки. Или Инстаграм вам вдруг начинает показывать в ленте много разных вариантов, там, коротких роликов с кроссовками. Вы же, наверное, замечали? То есть это такая система рекламная, которая выстроена в мире и из которой невозможно вырваться в принципе, и она, в общем, убила всю остальную рекламу. Ну, просто телевидение неэффективно в этом смысле, реклама телевизионная, радийная тоже неэффективна, потому что она не персональна. А алгоритмы соцсетей позволяют персонально каждому из вас донести ту рекламу, которая нужна вам в этот момент, потому что, ну, на вас собираются вот информация, ну, вы понимаете, да, ваш телефон, он вас все время мониторит. Куда ходите, как ходите, чем занимаетесь, что говорите, да, какие у вас запросы. Все это мониторится и создается определенная картинка, и вы ее получаете. В этом смысле предлагаю всем вам потом посмотреть фильм, он называется «Социальная дилемма». Не потом, а сегодня обязательно посмотрите фильм «Социальная дилемма». Это Netflix снимал, бывшие сотрудники как раз-таки вот этих вот мегакорпораций, которые объясняют информационных, как это все устроено. Теперь нужно понять, на чем зарабатывают, да, вот эти вот гиганты. А эти гиганты – это основа капитализации, то есть, Америки в данный момент. То есть, на них держатся вот это вот огромные бабки американские. Вы понимаете? Сейчас я объясняю, как они зарабатывают. Они зарабатывают тем, что производитель приносит им деньги и платит за то, чтобы те, используя свои алгоритмы, вам в нужный момент положили рекламу вот так на стол. Это называется таргетированная реклама, целевая. Я надеюсь, я более-менее понятно объясняю. Все, она самая эффективная. И, например, как я понял, есть какой-то алгоритм, который позволит изменить эту ситуацию в мире. И вы говорите, а нам какая разница? Объясняю. Батончик шоколадный, как мне вчера объяснили специалисты, вот шоколадный батончик, вы покупаете, ну, типа шоколадка, там, Сникерс, не Сникерс. Цена батончика 3% от той цены, за которую вы его покупаете в мире. 97% все остальное. Вот как-то так. Сегодня основные траты больших компаний мировых идут на рекламу. А рынок рекламы – это давно уже рынок именно цифровой. и он находится в руках цифровых монополий. Поэтому самые богатые компании сейчас – это не производители там, чего-либо, да, не заводы, вот, не сырье, не «Газпром» самый богатый, там, не «Роснефть» самая богатая. А сегодня самые богатые компании – это компании, которые товар приносят и показывают, короче, которые соединяют продавца и покупателя. Все. И это, кстати, чтобы вы понимали, полное отсутствие выбора у самого покупателя. Как бы это странным ни казалось. Более того, если глубже копнуть, там оказывается следующая вещь. Те корпорации, которые что-то производят, они пользуются услугами информационных корпораций, чтобы донести информацию о своих продуктах до вас. И оказывается, что эти корпорации, которые что-то производят, да, они могут производить разные бренды в одном сегменте и, по сути, быть монополистами в этом сегменте. То есть одна компания может производить, не знаю, там, 10 видов зубной пасты, и как будто бы это конкурирующие фирмы. А это на самом деле все. Procter & Gamble. И все. Или это все вместе Johnson & Johnson. А там, боже мой, от вакцин и до ушных палочек. Все. То есть речь идет о том, что сегодня основная часть цены того, что вы покупаете, это реклама в этом заложенная. А рекламой рулят цифровые площадки. И смысл заключается в том, что якобы у России, мне так вот сказали вчера, есть ответ на вот это положение. И когда этот ответ будет дан, ну, то есть вот испытают огромные проблемы вот эти ребята, типа Цукерберга и так далее, и так далее. Мне в это, я вам говорю откровенно, вот я сам говорю себе, мне в это очень сложно поверить, что это так. Но я бы и не смог поверить в гиперзвук, если бы я его не увидел, как он работает, да? То есть это всегда есть определенный аспект сомнения. Но пока все, что я слышал со стороны наших людей, отвечающих за разные сферы, оно, в общем, подтверждалось. И поэтому... Вот я жду, когда и что. Это я вам как объясняю? Вот мне человек написал, что у нас какой-то будет ответ. Я думаю, если... Вот вчера вот этот разговор, который я вам сейчас передаю. Вы можете даже там найти открытый эфир за вчера вечерний и посмотреть. Вот там человек конкретно, вот посмотрите его. Зовут Эдуард, он объясняет. Значит, посмотрите, это очень интересно. Потому что все остальные сидели, и было видно, что вообще непонимание, что происходит. Речь не о приложении каком-то, нет... Что-то большее, что, может быть, в мою голову не помещается и в вашу голову не помещается, потому что мы вообще не совсем представляем, как на самом деле в глобальном смысле устроен сегодняшний мир. Мир денег. Как сегодня устроен капитализм как таковой. Понимаете? Вот эти монополии, как они устроены, и на чем они держатся, и где их слабые места, и как эти монополии, так скажем, свергнуть. Вот удивительно, но якобы есть ответ. Не знаю. Вот жду, сижу, жду, и очень интересно мне. Потому что если он есть, и это действительно сделают, ну, это тогда абсолютное изменение всего в мире сразу, дорогие друзья. Мы тогда вообще, считайте, пока так, цветочки понюхали, вот здесь, ходим, нюхаем цветочки. Дальше будет вообще что-то совершенно иное. Если это правда. Поэтому живем мы в удивительные времена. Вот меня спрашивают, биткоин покупать или не покупать? Я вам откровенно скажу, не знаю. Мне вчера человек, мой друг, пишет, он говорит, Лех, давай биткоины купим. Я говорю, давай завтра обсудим на свежую голову. Вот мы еще не обсуждали. Я полагаю, что если надо будет, в России могут запретить, например, сейчас хождение доллара. При желании, если захотят. Могут? Может правительство сделать? В принципе, наверное, может. Я не знаю. Ну, может, наверное, может. В принципе, мы видели, как биткоин легко рушится на событиях в Казахстане, потому что основные майнеры биткоина – это США, первое место, второе – это, по-моему, только Казахстан, то ли Россия, ну, и третье – только Казахстан, то ли Россия. То есть, второе, третье место – это вот только Казахстан, то ли Россия. Ну, я не помню, кто у нас там как стоит. То есть, биткоин в этом смысле, его можно ронять, поднимать, он очень волатилен, он ненадежен. Поэтому... Значит, на биткоин я внимания не очень-то обращаю. И я ему не доверяю. Я не готов вот этим всем заниматься. Дальше. Доллар. Доверяю ли я доллару? Доллар вообще могут завтра ограничить у нас здесь. Поэтому я не вижу смысла сейчас вкладываться в доллары. Например, нам скажут, так, хождение доллара внутри ограничивается. Например, я просто вот там оцениваю эти моменты, да, риски какие-то. Ограничиваются. Все, у кого есть доллары, можете прийти там, да, в банк, сдать их по курсу от 22 февраля 2022 года. И забирают у нас по курсу, там, условно говоря, 70, не знаю, 5 рублей, и все. И все, и вот вам по этому курсу, пожалуйста. Может быть такое, чисто технически? Наверное, может быть. Делают сейчас так? Нет, сейчас так не делают. Идут по какому-то другому пути. Окей. Значит, ну, доллары мне не внушают доверия сейчас. Я не интересуюсь ими. А рубли? Да, рубли. Что будет с рублями? Как им доверять или не доверять рублям? Ну, понятно, что сейчас рубль размазывает. Это видно. Но при этом я вижу нефть по 110. Ребята, я вижу нефть по 110. Ну, простите, конечно. И я вижу, что нефть мы как продавали, так и продаем. 109,58 нефть. И я помню, что у нас есть бюджетное правило. А бюджетное правило у нас заверстано таким образом. То есть, я объясняю, что это такое. Как я понимаю, опять же, народным языком объясняю. А, мы до сих пор считаем, что нефть стоит 45, по-моему, да? И мы, исходя из этого, все, что больше 45, все, что мы получаем доходов от нефти, или, как некоторые говорят, от нефти, мы их отправляем в стабилизационный фонд. То есть, нефть у нас заверстана в бюджет, как будто бы у нас она стоит 45 долларов. А она стоит уже 109. То есть, я так понимаю, стабфонд, благодаря которому мы поддерживаем стабильность рубля, он сейчас должен прибывать. Все больше и больше и больше должны деньги накапливаться. Я правильно понимаю? То, что заморозили американцы, они там половину позамораживали, мы это видели, да, вместе с Западом. До свидания. Но ведь новые деньги по-любому за контракты должны прибывать. Или я что-то не понимаю? А если они прибывают, то мы исходим из того, что рубль у нас такой, как он был при нефти при 45 долларах, правильно? За баррель. А она уже 109. То есть рубль, объективности ради, сейчас адски недооцененная валюта. Адски, запредельно недооцененная валюта. Наверное, самая недооцененная в мире, как я это понимаю. Вопрос, рано или поздно? Мы уберем это бюджетное правило или не уберем? Сейчас, я думаю, нет. По одной простой причине. Потому что отмена этого правила, да, оно же нужно для стабилизации. Чтобы вне зависимости, мы бюджеты свои верстали вне зависимости от колебаний нефти. Чтобы вот эта волатильность не сказывалась на нас. Чтобы как раз не было вот этой ситуации 90-х, как я понимаю. Когда вы бегали и доллар купил, доллар продал. Я сейчас вижу, как некоторые покупают, продают, вот нервничают очень сильно. И проигрывают, значит. Чтобы этой ситуации не было, вот этот есть стабфонд, как я понял. Может, я что-то ошибаюсь, друзья. Может, я что-то не понимаю. Но вот мне так показалось. Поэтому выходить из рубля, заходить в рубль, да тоже, в общем, история непонятная. Ну, хотите, выходите, хотите, заходите. Те люди, которые снимают в банкоматах деньги и с ними бегают, я вообще их не понимаю. Типа, вы думаете, что у нас нет бумаги или что? У нас кончилась бумага, вы поэтому бегаете по банкоматам и снимаете налик? Что, зачем снимать налик, если деньги дешевеют? Ну, то есть, вот сами вдумайте своей головой, ну, то что вы делаете? То есть, смотрите, вот у вас на счету, там, не знаю, миллион. И он, этот миллион сейчас подешевел, правильно? Ну, то есть, на этот миллион можно купить меньше, чем раньше. И вы бежите снять его в банкомат, чтобы что? Он что, от этого подорожает или что? То есть, на самом деле, сейчас самый главный вопрос – это не отношение рубля и доллара, насколько я это понимаю, а уровень инфляции. Нам кто-нибудь хоть объяснит, у нас сейчас какой уровень инфляции? Просто нам прогнозировали на год уровень инфляции что-то там 5% они хотели достичь, по-моему, да? Ну, понятно, что ситуация изменилась. А так было 8,5% последний раз, когда я видел до событий там... до известных событий, которые сейчас происходят. Давайте так, долго не буду объяснять. А какой сейчас уровень инфляции? Кто-то знает вообще? Не знает? А походу никто и не знает. Плюс закрыты торги. Вы видите, что наша фондовая биржа... Где торги? Их нет. Когда откроют? Не сегодня. А когда откроют, что будет? Ну, я вижу, что Яндекс лежит. Акции лежат на дне. Я вижу, что «Газпром» лежит на дне, я вижу, что «Роснефть» лежит на дне, я вижу, что «X5 Retail Group» на дне. Ну, то есть все наши компании, абсолютно все сейчас лежат на дне по цене акций. Я задаюсь вопросом, ну, несмотря на все то, что происходит, что эти компании перестанут работать, когда, там, я не знаю, когда-то перестанут работать, вот когда-то Роснефть перестанет там добывать нефть, или, может быть, Газпром перестанет поставлять газ куда-то? Нет. Так почему такие низкие цены? Ну, потому что вывели активы зарубежные, правильно? То есть зарубежные все эти ребята, они сказали, ах так, и забрали свои доли оттуда, и до свидания, все, разорвали с нами все. Цены упали. Но в перспективе, куда денется труба с газом из России? Ну, никуда она не денется. Ну, куда? Вот что, они не будут брать у нас газ? Ну, не они, будет Азия брать. У нас там обалденных размеров Индия, там живут миллиарды людей. Слушайте, у «Газпрома» перспектив полно без всякой Европы этой. Господи, 500 миллионов человек, неинтересно даже. Серьезно, вот спрашиваю. Сами думаете, как? Акции «Газпрома» вырастут или нет? Я считаю, что вырастут. А сейчас они на дне. Если бы меня спросили, что бы я бы делал, я бы те деньги, которые есть, вложил бы именно вот в эти отрасли, которые сейчас на фоне истерики, чисто вот по своим котировкам, легли на дно. Им падать дальше, ну, я не знаю. Но если они обанкротятся, вообще все закроется, то тогда, ребята, у нас все равно уже на руках будут фантики. Будем бегать там, голубей жрать. Какая разница? Но этого, как я понимаю, не произойдет. А если произойдет, то и все равно. Значит, сейчас они лежат на дне. И значит, именно сейчас с этого дна и надо их брать. Потому что они упали некоторые на 80%, на 70%. Там адское падение было. Соответственно, если сейчас взять, в некотором смысле став совладельцем этих больших компаний, да, акционером. Помните, Слепаков пел «Я хочу быть акционером» у АО «Газпром», да? Шутка такая у него, песня-шутка. То мы получим большую долю национальных, так скажем, ну, короче, это определенный вид, ну, я не назову это национализацией как таковой, но, в принципе, сейчас я вижу, что мы свои же компании выкупаем. Вот и все, по низкой цене. А дальше... Как я вижу, они все равно будут расти, им некуда деваться. Все равно откроется это долбанное небо над Европой, все равно Аэрофлот будет летать. Будет рано или поздно летать. Когда, не знаю. Но если играть в долгую, а я считаю, что с деньгами всегда надо в долгую играть, никак не вот здесь я сейчас поменяю еще. Ну вот кто меняет сейчас, покупает какие-то себе бирюльки вот эти вот все там, бегает как сумасшедший. Это все люди проиграют, это 100%, можно не сомневаться. Потому что так действует, я сейчас вижу, большинство. Кто в истерике валяется, тот проиграет, 100%. Надо понять, как сейчас действовать так, чтобы это не соответствовало тому, как действует большинство. Потому что большинство 100% действует неправильно. Это так всегда было и всегда будет. Потому что если бы большинство действовало правильно, большинство было бы богатым, а меньшинство бедным. Но все всегда с точностью наоборот. С точностью наоборот. Меньшинство богатые, а большинство бедные. Почему? Вот потому что. Потому что вместо того, чтобы подумать, как и где приложить правильные усилия, люди просто носятся с квадратными глазами, перекладывая свои деньги из одного кармана в другой, думая, что бумаги не хватит напечатать им и в банкоматы в эти рассовать. Вот понимаете, какое дело? Вот им так кажется. Вот такая история. Поэтому я бы подошел к этому очень с холодной головой. Самое главное, вот истерика, это вот то, что не поможет точно. Надо пытаться вникнуть. Надо пытаться вникнуть. Да, 9.00 новости. 9 часов 5 минут, среда, март, день второй. Это радио. Ты что делаешь-то? Радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ну ты дал. Ты шо, чешо меня отключил от эфира, шо ли? Чешо, как высокоточное оружие сейчас сработал. Я смотрю ваши комментарии. В целом, конечно, вообще очень доволен. прямо интересно. Об уране заговорили, некоторые пишут. Интересно, что вы пишете. Видно, что... Да убери ты уже эту музыку. Музыка ваша американская. Говно. Вот. Интересно все. Вот некоторые меня, правда, критикуют. А чего вы меня критикуете? Я не понимаю. Я вам говорил, что рано или поздно интернет будет национализирован. Он будет национализирован. Но я вам это говорил, типа, несколько лет назад. Но это очевидно. Все такие, нет, это невозможно. Я говорил, что предательская элита у нас абсолютно, вот эта вот вся тусовка, вот эти вот люди, которые любят заработать там, гоп-гоп-гоп, чедогоп. И что их надо чистить? Вот их будут чистить. Ну, все. Все. Настал момент. Ну, а что, чего вы хотите? Я говорил, что у нас есть этот, как его называют, оружие гиперзвуковое. Оно есть. Вот видите, есть. Высокоточное оружие есть. Вы думали, что мы там в Сирии пески бомбим? Правильно? Конечно, вы сказали. Аборигены там какие-то в Сирии, что там? Что там, у них ничего нет. Ну вот вы сейчас видите результативность работы нашей армии. Ну что там, как вам стингеры, вот эти вот фаустпатроны там, или что у вас? Как оно? Эффективно вообще в целом? По-моему, не очень. По-моему, не очень. Полное господство в воздухе. А так-то, чтобы было понятно, Украина это вам не... Это вам не игрушки в военном плане. Ну, было раньше. А так все. А все, а вот оно, вот так вот. То есть это вот немножечко, как мне кажется, да, ну, у некоторых должны открываться глаза потихонечку. И я, конечно, удивляюсь, почему украинцы до сих пор некоторые не догадались, в чем тут дело. Да, и что на самом деле-то происходило 8 лет. Ну, наши-то уже должны догадаться, вроде бы меньше мозги-то промыты. Объясняю. Если вы 8 лет подряд говорите, что вы воюете с какой-то страной, а потом эта страна вдруг откуда-то из космоса в центре вашего города с точностью до нескольких сантиметров уничтожает военные объекты и объекты связи, а вы в этот момент ставите палки во дворах, чтобы вертолет не сел, то это как игра в цивилизации. Знаете, цивилизацию кто-нибудь стратегию играл? Когда кто-то успел развиться уже до космических каких-то историй, а кто-то до сих пор копиями там пытается победить. Ребята, это вообще разный технический уклад. Технический уклад. Украинская армия, это, как бы сказать, ну, как я понял, это где-то 80-е годы 20-го столетия. Ну, это отставание от нас где-то лет на... сами, в общем, можете посчитать, ну, где-то 40, а то, может, и 50 лет, на самом деле. Ну, то есть, собственно, вот их армия, это сегодня советская, то, что осталось там, и то, что им вот напихали эти, успели западные партнеры, в кавычках. Вот она, эта армия. И у нее шансов против нашей армии, как вы видите, абсолютно ноль. Если бы мы еще бы и решили, ну, как бы сказать, если бы нам были не важны потери среди мирных, ну, так мягко скажу, то еще было бы проще, намного проще и намного быстрее. Но нам важно, чтобы потерь среди мирных не было. Мы очень это вот, старательно это все, значит, делаем. Ну, и плюс инфраструктурно стараемся не ломать инфраструктуру, чтобы можно было потом ее быстро восстановить. Как вы понимаете, разломанные города, полностью разбитые, это все потери денег, и потом это заново отстраивать, это вкладываться надо, да? Соответственно, а мы не хотим ничего тратить лишний раз, поэтому мы вот потихонечку выкорчевываем вот эту историю. Ювелирная работа это называется. А так-то, да, бомбу бросил, город в пепел превратил, и, ну, и пошел дальше. В принципе, американцы так делали, и ничего. Но другая ситуация, другое отношение, и все, вы сами понимаете. Но чисто с технической точки зрения, вот оно и все. Дальше, помните, нам все время говорили, что НАТО сейчас врубится, и нам кранты. НАТО не врубилось. Польша сказала, пошлет самолеты, и передумала вдруг. Чего это она передумала? Потому что это все понты, ребята. Все эти самолеты, все эти беспилотники, которые они там получали, верили в них исключительно. Потому что, вдохновившись Карабахским конфликтом, а украинские, значит, ВСУ вдохновились именно им, поверьте, они подумали, что вот, а вот же у Армении же было же оружие это российское, и вот же как турецкие байрактары все же там это взяли да подразнесли. Ребята, не всегда оружие без умения им пользоваться, это что-то очень уж эффективное. Ну и потом, то, что оружие было в Армении российское, это ведь не значит, что оно там было всех видов. Правильно? Ведь у нас есть кое-что, чего мы никому никогда не дадим, потому что оно только для нас. Вот. И вы можете увидеть его в деле. И оно, ребята, оно из космоса бьет. ВКС. Космическое оружие. То есть, ну да, оно вылетает сначала в космос, потом оттуда возвращается. Вы поняли или не поняли? Вы поняли, что если страна может сбить спутник, то эта страна, находящаяся совершенно на другом техническом уровне по сравнению с той страной, вот, которая надеется на какой-то там беспилотник где-то. Беспилотник – это прекрасно, и против каких-нибудь людей, вооруженных автоматами, это вообще обалденная вещь. Вот. Ну, понимаете, в чем дело? Никто же не собирается бежать с винтовками и штурмовать там вот это вот беспилотники. У нас есть такое оружие, которого нет ни у кого вообще в мире. Вы что, не поняли до сих пор? А вам казалось, что вы воюете 8 лет. Вот когда говорят, что мы проигрываем в информационной войне Украине, в данный момент, нет, вообще не проигрываем. Мы каждый день все больше и больше побеждаем. Потому что мифы, которые плодились все эти годы в головах украинцев, они сейчас очень быстро выветрятся. Я же говорю, вот ты стоишь, я на балконе, вот стоишь, куришь на балконе, вот так вот, впереди, на высоком этаже, впереди Киев, наш любимый Киев, все мы любим Киев, Киев это наш родной город, мы это понимаем. Я слышу, на балконе, такой с утра куришь, не, вечерком, и смотришь на вышку, и просто, а ты 8 лет слушал вот от этой вышки, ты рядом с ней живешь. Оттуда, вот там вот комплекс, оттуда тебе все время говорили, что ты, что мы, граница на замке, ключ к Армане, мы российской армии даем там просраться, значит, мы их в Донбассе в котлы взяли, мы там, такой котел, сякой, да мы их там похоронили, да вообще, там один очаг сопротивления остался, да мы их размажем, да они ничего не могут сделать, да за нами НАТО, да американцы, да нам сейчас поставят байрактары, да они уже у нас здесь. Ну и чё? Чё? Ну что, сынку? Вот сейчас можно уже это сказать. Ну что, сынку? Помогли тебе твои ляхи? А, сынку? Помогли ляхи-то? Плохо быть жертвой пропаганды. Плохо. Вот. А Украина, к сожалению, народ Украины, это и есть жертва пропаганды. Тяжелый, такой, основанный на абсолютной лжи, браваде, пропаганды. Сейчас, конечно, эти очки иллюзорности, вот эти вот розовые очки, они должны как-то уже быть сняты. И я думаю, что уже многие все поняли, да. Вот эти мифы про русский корабль, иди туда-сюда, они тоже падают. Мифы про самолеты, которые летают, там, да, истребитель там, какой-то, я не помню, как они его называют, который 16 истребителей российских сбил, тоже пропадают. Мифы про там тысячи погибших военнослужащих российских, как будто мы там, значит, в лобовую атаку идем, значит, это лажа. Мифы про срочников, которые у нас там, лажа. Все это раскрывается, все это все уже начинают понимать. Последний оплот вот вашего, да, пропаганды, это уже даже не ваши каналы, которых нет, которые врали все время про то, что у России ничего нет, и наше высокоточное оружие – это мультики. Вот сами стали жертвой своей пропаганды. А, нет больше каналов никаких, все, кончились вчера. Вот оно как-то так, как-то оно вот так получается. Не надо, знаете, как говорится, врать самим себе. Мы самим себе в военно-техническом плане не врали. Я надеюсь, что мы самим себе не врем и в экономическом плане. Это было бы очень хорошо. Но у нас всегда было так. Армия сильна, а экономический блок, ну, как бы... Ну, вы знаете. Но поглядим. Давайте будем посмотреть, справиться или не справиться наш экономический блок? Высокие ставки? Высокие. С другой стороны, ну и что? В 90-е тоже были очень высокие ставки, только в 90-е мы разваливались, а сейчас наоборот. Воспримите это как определенный ренессанс. Воспримите это как восстановление чего-то, что было разрушено всего-то 30 лет назад. Ну, когда мне было 3 года, а сейчас мне 33. Кстати, знаково. Вау, давайте поиграем в это. Мне 33, это возраст Христа. Правда, это возраст Христа, потому что его убили в 33, но он воскрес, ладно. Ладно, мне 33, а родился я в 1988 году, в год тысячелетия крещения Руси. Это все знаки, друзья, это все знаки. Но это я, конечно, больше в шутку говорю, чем взаправду. Нам не знаки нужны, нам нужны конкретные действия в экономическом ключе. А может, ребята, победители на олимпиадах по физике, математике и химии не уехали на Запад, а работают в нашем ВПК? Посмотрите, какие успехи, Эдмон говорит. Эдмон, я более чем уверен, что так оно и есть. Меня интересует наш асимметричный и соотносимый по качеству ответ в экономической сфере, да, в информационно-политической сфере, такой же, как вот в военной сфере. Как мы будем отвечать на то, что мировые корпорации информационные сбросили маски и заявили нам впрямую: мы здесь власть. Вы будете смеяться, но сейчас Россия оказалась на острие борьбы с глобализмом. Глобальные компании Google, глобальная компания Meta и другие самые-самые богатые глобальные компании, а самые богатые — это именно работающие с информацией компании, с рекламой. Я уже их перечислял, вы можете это найти. Apple. Они все сейчас объявили нам войну. Это же факт. Вы же видите, какие ролики они распространяют. Это же ведь они на месте рекламы призывают вас выходить на улицы. Они же на детском контенте в YouTube включают ролики с Зеленским, который из бункера что-то там вещает. Бункерная крыса Зеленский. Но они же это делают. Вы же это видите? Наконец-то своими глазами. Ведь это делает и Инстаграм. Правда? Ну что, скажете-то? Это война, объявленная Гуглом, Apple и Метой. Нам с вами. Нам. Не Владимиру Владимировичу персонально, например, или там Сергею Кожугетовичу, а прям совсем всем нам. Интересно. Ну, Трампа они уконтрапупили. А нас уконтрапупят или не уконтрапупят? Интересно. Я очень надеюсь на наших хацкеров. Хакеров, да? Очень надеюсь. Мне интересно, как они будут работать. Я посмотрел, ребята из Killzone, я о них даже не знал. Они положили анонимус этот. Killnight? Killnet? Killzone? Killnet, да? Они реально существуют, это, ребята, это не прикол? Они реально положили анонимуса. Красавцы. То есть вышли наши ребята какие-то на фоне флага. Уж с такими голосами сказали: анонимус, ты решил атаковать Россию, а теперь попробуй восстановить свой сайт, потому что твои угрозы звучат смешно. Все забыли, что русские хацкеры вообще-то, без прикола, скажем прямо, выбрали президента Америки один раз. Мы, конечно, все вместе знаем, что это не так. Да? Конечно, нет. Это были не мы. Но сейчас у меня есть ощущение. А, нет, это были не мы. Не мы, нет. А вдруг мы? Давайте допустим на секунду, что это были мы. Значит, скорее всего, наши хацкеры — это самые, что ни на есть, адские сатаны, которые могут действовать. Так и пусть действуют. Видимо, не просто так. Джо Байден. Джо Байден! Да, let's go, Брэндон! Так переживал и на встрече в Женеве с Владимиром Владимировичем говорил о кибербезопасности. А в чем проблема, ребята? Какая кибербезопасность? Все можно? Нас решили душить? Мне кажется, не надо переживать теперь о кибербезопасности Джо Байдена, правда? Но они же лезут. они же дерзят, давайте и мы что-нибудь сделаем интересное. А почему бы и нет? А что такого? Потом я помню, что Владимир Владимирович обещал, что у нас будет на... А мы же предлагали им договориться. Ну, помните, да? Они должны были отодвинуть свою военную инфраструктуру НАТО к 97-му году, все такое. Ну, вот эти вот гарантии безопасности. У нас сидели все там, что-то смеялись, особенно либералы, типа, ха-ха, сейчас там, конечно. Ну, и да, и действительно, американцы повели себя совершенно неразумно и вот так вот резко ответили, просто вот в конфронтационном ключе, ну, плюнули в нас просто, эту бумажку нам какую-то отписку дали. Мы им сказали, что это отписка, они нам сказали, ну, идите лесом. Ну, вот, собственно, получили один ответ, но я помню, что анонсированы были ответы. Военные и военно-технические. Мне очень интересно, какие это будут ответы. Военный ответ мы видим, вот он. Военно-технический. Это какой-то другой. Поэтому мне интересно, как будет развиваться ситуация. Я вижу, что в США начали истерить относительно, да, Тайваня сейчас. Очень сильно у них там подгорает. А причем там история какая пошла, как они истерят. Они говорят, вот если, значит, Россия позволяет себе вот так вот, значит, решать историю с Донбассом, значит, мы можем позволить себе решать историю с Тайванем. Они перепутали. Они перепутали. Мы боремся с нацизмом. А на Тайване что, нацизм, что ли? Вот и все. Они перепутали. Я думаю, что пока еще вот эта игра, да, вот этот опера, как хотите назовите, это только вот увертюра. Это увертюра. Нам, конечно, с вами придется запастись либо терпением, да, и успокоительными, либо попкорном. У кого какая, какой склад психологический. Вот. Я уже запасаюсь именно попкорном, все. Сначала я так, когда увидел вот эти бомбардировки военных объектов, там, близ городов украинских, а я украинские города воспринимаю так же, как российские. Ну, то есть, слава богу, конечно, и власти наши так же воспринимают. Ну, вот это вот Харьков и где-то там за Харьковом, но близко. И грибок такой еще. Но это не может не впечатлить, если честно, и не может не тревожить. Это тревожило. Потом я понял, что действительно удары наносятся по военным объектам. Мне стало сразу комфортнее, потому что я думал, что неужели мы по там, городу с людьми, то есть это же вообще мы никогда так не делали. То есть это чисто американская история. Они всегда так делали там в Японии, они так делали в Ираке, они так делают везде. Они утюжат город сначала. Там пофигу, мирняк, не мирняк, по барабану. Они просто его превращают в пыль, а потом зачищают диверсионно-разведывательными группами, да, или там силы социальных операций. Все, просто идут, зачистили, и все, взяли. Все, всегда они так брали города. Это их фишка. Немецкие города они тоже превращали в труху, тот же самый Дрезден, да, вот пример. Токио они сожгли просто, сожгли именно. Хиросима и Нагасаки, сами знаете. Ну, то есть американцы так воюют. Они просто берут и начинают бить так сильно по мирняку, что вот... ломают дух, так скажем. В принципе, они бы, наверное, по нам сейчас не прочь были бы влупить, но у нас вот, к сожалению, другие времена, да, для них. А так, я думаю, что они бы с удовольствием, если бы у них было превосходство, если бы они могли глобальный обезоруживающий удар нанести, например, по нашим силам сдерживания, они бы это сделали. А что нет-то? Ну, такой возможности у них не существует, они ей поэтому и не пользуются. Все очень просто, мы взломаем их ядерные коды, и они нанесут удары сами по себе, пишет ОФЭД. Да вы что, с ума сошли? Не дай бог вообще вот это все. Не дай бог. А причинно-следственная связь, пишет Владимир Бонд, вообще-то обратная. Раз США позволяют себе Ирак, Афганистан, Ливию и так далее, то и мы тогда можем спасти людей ДНР и ЛНР. Только мы спасаем, а не уничтожали. Да, Владимир Бонд. И есть еще один момент, о котором я бы хотел вот сказать конкретно. Это важно. Что все эти годы позволяло американцам заходить в одну, в другую, в третью страну? Какое было у них оправдание моральное того, что они делают? Назовите, вот напишите мне, вот, вот как они оправдывали свои там, интервенции, да, в другие страны. Как они оправдывали? Вот Наиль прав, демократия, все правильно. Это было основным их доводом. Мы приносим демократию, мы боремся с авторитарными режимами, чтобы установилась демократия, и люди перестали страдать. И мы с вами сидели, наблюдали за американцами, и я помню, как люди патриотического толка, несмотря на то, правые они, левые или какие угодно, центристы, они говорили: у нас нет идей. Помните, вы говорили: у нас нет идей. Я говорил: патриотизм, чем не идея? Вы говорили: нет, это непонятно. Патриотом может быть человек разных взглядов. У нас нет идей. Я хочу сказать, что я так полагаю, наша идея вот сейчас прямо начинает или уже выкристаллизовалась. Назовете ее или нет? Ну вот сами назовете, напишите мне сами, как конкретно будет называться наша идея. Что мы будем нести в мир? Что мы будем экспортировать в другие страны? Что будет моральным оправданием для нас и наших союзников для того, чтобы куда-то зайти и разобраться в вопросе? Справедливости, вы говорите? Так. Справедливость всегда и везде у всех. Уважение, равенство, коммунизм, вы пишете. Давайте еще подумаем. Еще варианты. Напомню просто, что в августе на форуме «Армия-2022» пройдет первый антифашистский, значит, всемирный, по-моему, так он называется, конгресс, международный конгресс. Об этом заявил Шойгу вчера. Ребята, наша идея заключается в том, что мы антифашисты. Все. Соответственно, любая страна, где фашисты поднимают голову, это та страна, к которой у нас и наших союзников будут появляться вопросы. Сначала вопросы просто. И требования. И эти требования нашим странам замечательным, которые вдруг в определенный момент решили вот этими быть поглощены идеями, им придется выполнять. И если они их не будут выполнять, у нас и у наших союзников, а этих союзников вы увидите сейчас, очень много появится, это очевидно. Это будет для нас моральным правом и оправданием любой операции, которую мы только вместе с нашими союзниками спланируем и осуществим. Вот и все. Россия отвечает за денацификацию не то что Украины. Россия предлагает осуществить то, что было недоделано по итогам Второй мировой войны, как я вижу, и денацифицировать весь мир. Для этого все антифашистские силы мы будем концентрировать вокруг себя. Это наша идея. Мы добьем нацистских ублюдков везде. Как вам такая суперидея? Не объединяющая ли эта идеология нас всех? Разве это не то, что нам было нужно? Разве это не то, что мы долго-долго усиленно искали и, может быть, даже требовали от нашего правительства, от руководства? Мы требовали идеи, потому что русскому человеку нужна идея, мы люди идеи, а у нас идеи не было. У нас идея была жри и сри, как и у всех, собственно, в этом замечательном мире потребления. У нас не было идей вообще никакой, и это факт. Антифашизм. Идея? Я считаю, что мощнейшая. Я считаю, что это очень хороший базис для того, чтобы разворачивать сотрудничество с многими странами, для того, чтобы стать точкой притяжения для многих и многих и многих притесненных в этом мире всяческими радикальными националистами. Наказать их. Потому что мы знаем, что это происходит, что у некоторых захлестывает вот этот дух национализма. Я не исключаю, что именно поэтому сейчас той операцией, которая происходит на Украине, мы видим, как работают вот именно в открытую, под камеру парни из Чеченской Республики. Потому что у них задачи гораздо большие, чем нам могут показаться на первый взгляд. У них не только военная задача, у них информационная задача стоит. Очень важная, пропагандистская задача. Пропагандировать можно хорошие и правильные вещи. Задача состоит в том, чтобы все увидели, что ребята, мусульмане, борется с нацизмом. И они не скрывают своих лиц. Вот. И они представители своей многонациональной страны, России. И они будут бороться за эту возможность разным национальностям жить на планете Земля в настоящем равенстве, а не в том иллюзорном равенстве, которое нам предлагают некоторые страны, где они встают на колени перед людьми, да, перед, например, чернокожими ребятами, а вот почему-то русских они за людей не считают. Разве это не лицемерие? 9.31, новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. А вот Марина написала, что фашизация равно цифровизации. Мне всегда казалось, что люди, которые так пишут, они вот какую-то, вот знаете, чепуху говорят. Но сейчас у меня уже начинают возникать другие ощущения. Я вижу, как цифровые платформы глобальные действительно прикрывают фашиков. Вот мне один человек написал, что нас ждет трибунал, потому что на самом деле фашисты — это мы. Я с вами не соглашусь, уважаемый. Сейчас объясню, почему. Вот у меня есть возможность открыть YouTube еще пока. И на этом YouTube вам начать показывать разные ролики. Я написал просто «Нацисты в Киеве», поисковый запрос. Открой мне, пожалуйста, этот наш замечательный компьютер, я буду прям с него включать. Я сам буду нажимать. Ты, да, в экран-то дай нам, чтобы все видели экран, вот как я буду ковыряться в компьютере, как говорится. Да, и звук где, вот чтобы звук был. Спасибо тебе, родной. Ну вот давайте просто, вот я набрал «Нацисты в Киеве», вы все сами своими глазами видите. Так, мурашки по коже, в Киеве прошли два марша националистов. Открываем.
Скажите, пожалуйста, какая цель, почему вы решили прийти?
Этот праздник мы уже празднуем 12 лет подряд. Это праздник защитников Украины. Это праздник Покрова. Поэтому мы собрались и всегда будем здесь собираться.
Сколько людей сегодня правоохранители охраняют?
Что же они со звуком?
Насколько усилены меры безопасности?
Ну, заявлено на марш было около 3000 митингующих. Охраняем около 2000 правоохранителей. Видим, что как бы пришло больше на марш. Пока все нормально, происшествий не было.
Марш, по словам организаторам, посвящен 74-й годовщине создания Украинской повстанческой армии.
Ребятки.
Спросим у участника марша. Скажите, первый ли вы год принимаете участие в марше? Расскажите.
Смотрите на них.
Лично я уже 4-й год участвую в этом марше. Единственное отличие – в предыдущие годы мы шли с требованием признать воинов УПА, а также организацию украинских националистов борцами за свободу Украины. В этом году они уже в статусе героев. Они признаны государством. И мы сегодня имеем государственный праздник – День защитника Украины. Присоединился, потому что сегодня праздник Покрова, праздник казачества. Сегодня наш праздник.
Смотрите, казачество, и там, и все, и УПА признали, и УПА герой.
22 моих сослуживца сейчас в Донецкой области. Я уже дембель. Сегодня...
Чтобы вы понимали, это вот обстреливают
как
детей.
Как ощущение от сегодняшнего марша?
Ну, понятно, давайте еще посмотрим. Значит, у него там и казачество, и все дела, и фашики. Ну, давайте. Так. Украинские националисты устроили факельное шествие в Киеве 4 года назад. Погнали, посмотрим. Где звук? А, да, нажми, пожалуйста. Звук вот это, да? Нет? Вот это. Смотрите, это Киев. Смотрите глазами своими только, да?
Украина!
Секунду. Украина понад усе. Украина превыше всего. А, объяснять, откуда лозунг или нет? Не, серьезно, я говорю, просто многие не знают, да? Вот смотрите, значит, Украина превыше всего. Что же это такое? А, воу-воу-воу, все уже заблокировано, я понял, все уже заблокировано. Ну, хорошо, это правильно на самом деле. Ну, в общем, это калька, конечно, с нацистских всех лозунгов и тут... Значит, Германия превыше всего. Ладно, давайте дальше, поехали.
Слава, слава, слава!
14 октября 2017 года. Киев. Смотрите на них. Факельные шествия. Национальный корпус – это Белецкого организация. человек реально убийца.
Слава нации!
Смотрите внимательно, друзья. Это обыкновенный фашизм. Слава нации. Сейчас будут зажигать факела. Смотрите. Смотрите.
Бандера наш герой!
Бандера наш герой. Не понял. Смотрите внимательно, как это выглядит, друзья. А то, может быть, вы не знали. Женщины, дети, мужчины на Крещатике.
Герои Украины! Мы расслабляемся!
Смерть, ура! Уводят уже!
Секунду, секунду, секунду. Сейчас внимательно смотрите, что они говорят. И что они делают? Смерть врагам на Понадусе. Посмотрите на этих парней, какой они делают жест. Они прикладывают правую руку к сердцу. Только лишь не пытаются ее потом еще и выкинуть к солнцу. То есть немножечко побаиваются еще. Но посмотрите, прямо сейчас, зайдите на трансляцию, говорит Москва. Это 14 октября 2017 года. Это совсем недавно. Это центр русского города Киев. Тот самый Киев, который в 43-м году освобождала Красная Армия от немецко-фашистских захватчиков. Посмотрите на этих ребят. У них абсолютно русские лица. Но посмотрите, что они делают, что они говорят и какие жесты они при этом показывают. Посмотрите. Не поленитесь, один раз зайдите на трансляцию, говорит Москва. Вот прямо сейчас, смотрите внимательно. Посмотрите на этого парня.
Слава, слава, слава!
Смерть врагам, слава нации, смерть врагам. Хорошо, вот мы посмотрели записи 17-го года. Ну, давайте. На Украине с почестями перезахоронили останки пособника нацизма бойцов дивизии СС. Это дивизия СС. Галичина. Сюжет Первого канала. Ну, давайте посмотрим. Наверное, они не обидятся.
На Украине, где говорить...
Так, давайте сразу перемотаем. Я вот этих напряженных ведущих в кадре не люблю особо. Вот. Смотрите эти кадры.
Украинское министерство обороны вот уже второй день выясняет, как так вышло, что военнослужащие участвовали в торжественной церемонии перезахоронения останков бойцов дивизии СС «Галичина». Было это еще в воскресенье в селе Красной Львовской области.
Продолжать не будем, все уже понятно, да? Официально военнослужащие украинские принимают участие в торжественном перезахоронении останков эсэсовцев. Просто когда говорят «дивизия СС Галичина», не все могут понять себе своей головушкой, о чем идет речь. Это эсэсовцы. Вы не знаете, кто такие эсэсовцы? Ну, тогда у меня вообще как бы вопросов больше нет к тем людям, которые сейчас там высказываются. Так, давайте найдем что-нибудь еще интересное. Я не хочу сюжеты смотреть, именно там, каналов, да. Я хочу вот, чтобы это было кусочки какие-то... такого, знаете, ну вот документальное что-то было. Давай так, нацисты, Украина. Вот так, Украина. Посмотрим по такому запросу. В основном, конечно, сюжеты. Сюжеты это нам не нужно. Мы хотим... Так, репортаж о новом наполнении, разгром Гитлера советскими войсками. Нет, репортаж не нужен нам. Как, ты можешь как-то задать в поиске, чтобы это был не репортаж, а частные видео, условно говоря? Потому что сейчас идут вот в основном репортажи, мне это не нравится. Подборку по-другому изменить. Так, почему в России нет идеологии, пишет Алекс Гол. Почему нет? Есть антифашизм, вот она появилась, поздравляю всех. Джугашвили бы в гробу перевернулся, пишет Александр. Александр, все поколения наших отцов, дедов и прадедов смотрят на нас сейчас. И очень хороший текст по этому поводу написал Захар Прилепин. Если позволите, я вам его сейчас прочитаю. Это очень важно. Просто некоторым кажется, что они, да, безродные космополиты такие, Иваны, не помнящие родства. А мне вот так не кажется, что русский человек так должен себя вести. Сейчас я найду текст Захара. Вот, Захар. Так. Вот, вот. Это очень хороший текст. Я просто прочитаю. «Живые и мертвые» называется. В России проживают куда больше, чем 145 миллионов человек. В России решают куда больше, чем 145 миллионов человек. В России живут те 5 миллионов человек, что жили в Древней Руси. В России живут те 7 миллионов человек, что жили при Иване Грозном. В России живут те 15 миллионов человек, что жили при Петре Великом. В России живут те 37 миллионов человек, что жили при Екатерине Великой. В России живут те 170 миллионов человек, кто жили здесь после Великой Отечественной войны к 1945 году. Они все тут, все с нами, все жившие прежде. Мы им обязаны. Мы обязаны не себе, а им. Это бесконечный стол родни. Их лица уходят до горизонта. В 1654 году Киев был взят воеводами Алексея Михайловича. В декабре 1919 года красный командир Щорс выбил из Киева Петлюру. По месту рождения Щорс был украинец. По национальности, что характерно, белорус. В ноябре 1943 года Киев был взят в результате наступательной операции под руководством генерала армии Ватутина. Все, кто погиб, освобождая Киев, и все, кто погиб, освобождая земли Тавриды, или Малороссии, или Левобережной Украины, или Украины Правобережной, и все, кто сражался за эту победу до и после, участники нынешнего разговора. Включая тех, кто давил бандеровщину еще два года по завершению Великой войны. Они смотрят за нами. Они никогда не оставят нас в покое. Сегодня иной человек говорит, мне там, в той стороне, ничего не нужно. Но можно спросить его, с чего ты взял, что ты сам нужен здесь? С чего ты взял, что ты необходим? Что твое слово вообще весит? Ты встаешь, словно бы поднимая тост за этим бесконечным столом, на тебя устремлены бесчетные глаза предков, и ты вдруг говоришь, я свободен, я снимаю с себя все обязательства. Если ты свободен, иди. Иди и будь свободен, оставь этот стол. Остальные здесь скреплены своими павшими и памятью о них. Чем ты дороже одного генерала Ватутина убитыми бандеровцами? Только в 43-м, только при освобождении Киева погибли 418 тысяч человек. Чем ты лучше их? С чего ты взял, что твой голос весит больше всего этого необъятного кладбища? Ты решил это лишь потому, что ты живой? Но это все ненадежно, это все переменчиво. Сегодня мы здесь, а завтра мы за тем бесконечным столом. Разве смерть обнуляет наши голоса? Когда я читаю все эти коллективные письма протеста, я вижу лишь листок бумаги, положенный на весы, где с другой стороны 418 тысяч павших в ноябре 1943 года при взятии Киева. Украина должна быть освобождена не только во имя живых, она должна быть освобождена во славу всех павших. Это литургия. Я был в Киеве, и мне показали камень, где написано, что отсюда пошла земля русская. Показавшие этот камень смотрели на меня с гордостью. Понял, откуда ты, москаль? Я понял, откуда я. Я москаль, я рязанец, я потомок верхнедонских однодворцев. Я хочу вернуться к своему камню. Та прежняя Русь, откуда пошли мы, вся была разделена на княжества. Она распалась на княжества, чтобы вновь воссоединиться. Потом она распадалась еще и еще раз, но всякий раз воссоединялась. Грядет новый распад. Земли, вошедшие в состав того, что еще вчера называлось Украиной, отпадут, чтобы осмотреться, одуматься и понять, кто они, зачем они, где они. Где они не сегодня, а сразу во всей долготе и широте русской истории? Где они в 863-м, где они в 1654-м, где они в 1919-м, где они в 1943-м? Эта жизнь, она так выглядит. Переброска сущего во имя прошлого. Пересборка, простите, сущего во имя прошлого и во славу будущего. Это вот текст Захара Прилепина. Я считаю, что это уникальный текст. Я не могу сказать, что я когда-то там был каким-то большим фанатом Захара Прилепина, но, прочитав этот текст, я могу сказать, что я согласен даже более чем на 100%. Если так вообще возможно, то это больше, чем 100%. Это, ребята, наша обязанность. Вот и все. Захар очень классно сказал, пишет Макс. ССовцы, лютые твари, уничтожали евреев. Другие недолюди охраняли концлагеря, пишет Древоколор. Последний Пугачев, Гордон интервью. Пожалуйста, два слова. Не понял, деревенский парень. Вообще все равно, какое там интервью, у кого берет Гордон. Он обещал, что он будет стоять до последнего на защите современного режима украинского. Я так думаю, что мы его увидим обязательно где-нибудь вещающим в Ютьюбе уже в других странах. Вот. Что-то мне подсказывает, что обещать сражаться и сражаться на самом деле – это две разные вещи. Это сложно. США, Канада, практически вся Европа сплошь потомки нациков, и они это демонстрируют. Но нашим дедам было сложнее 100 крат. Власовцы. «Ваш генерал плохо кончил», пишет Эдмон. «Русь пошла не с Киева, а с новгородского княжества», пишет Hard Q. А что да, то да, Hard Q. Но и киевский период Руси для нас многое значит. Мы прекрасно понимаем, что Киев – наш город. Это все наше общее. Это все мы вместе. «Если бы мой дед это видел», пишет АМС. А я, знаете, да, да, АМС, я вот тоже подумал про... Деда своего, вот, про прадеда подумал. Ну, больше про деда как-то подумал. Он был таким человеком, знаете, коммунист он был. И честный был человек. Вот. И, конечно, я даже не представляю, что для него было вот это вот распад Советского Союза. Для него, наверное, это было ужасно абсолютно. Ну, то есть я вообще слабо себе представляю, что такое, когда на твоих глазах распадается страна. Вот. Но он ее любил, я точно знаю, он по-настоящему. И она распалась, и он остался в Казахстане. Вот, Россия там сама по себе, Казахстан сам по себе. И, ну, и, в общем, все то, что произошло с русскими людьми на вот этой вот бывшей советской территории. Вот. И вот он не дожил до дня сегодняшнего. Интересно, что бы он сказал. Интересно, чтобы он подумал, а я уже и не узнаю, в общем-то, чтобы он подумал, что и сказал. Но я думаю, что он бы сказал, что это правильно, что мы все, ну, должны избавиться от вот этой гадости, которая поразила нашу братскую страну, братский народ. Ну, очевидно, это просто произошло, и все. Виноваты ли мы в этом? Ну, честно говоря, конечно, тоже, да, виноваты. Виноваты в этом украинцы? Ну, да, виноваты. Обманули ли нас всех вместе? Ну, конечно, обманули. Ну, конечно, обманули. Использовали ли нас? Да, использовали. Пострадаем ли мы за это? Да, пострадаем. Все пострадаем? Все пострадаем. Украинцы пострадают? Уже страдают. Русские пострадают? Уже давно страдают. Все сейчас страдаем. Почему? Ну, потому что кто-то давно понял одну простую вещь. Если поссорить русских и украинцев, с этого можно извлечь дивиденды. Вот и все. Мы пытаемся, мы сейчас боремся с тем, чтобы эти дивиденды больше никогда не извлекались. Чтобы все и дивиденды, которые они уже из этого извлекли, они были последними. Вот сейчас мы за это боремся. Ну и, конечно же, я и говорю, появилась идея, кажется. Кажется, у русских появилась идея. Кажется, она возвращается. И это очень хорошо. Идея эта называется борьба с неравноправием. Идея эта называется борьба с нацизмом, с национализмом радикальным, с идеей превосходства одной нации над другой. Вот с этими идеями мы решили сейчас покончить. И не только на нашей территории, но и на других территориях, как я понимаю. Сложно ли это? Очень. Получится ли у нас? А какой у нас выбор? А какой у нас выбор? А выбора нет. Поддержат ли нас? Я думаю, что многие поддержат. Я думаю, что Индия все равно помнит свое колониальное прошлое, как к ней относились британцы. Помнит. И помнит, что к ним относились как к людям там, да, второго сорта. Китайцы помнят опийные войны и отброс Китая на 100 лет назад. Китайцы помнят, как относились к ним во Вторую мировую войну японцы, японские милитаристы, а это как раз-таки ультранационалистические идеи и прочее. Вообще-то во Вторую мировую войну погибло китайцев 30 миллионов. 30 миллионов Китай заплатил. Понимаете, такую цену. И, в общем-то, основные потери – это вот японцы. Абсолютно безжалостные, жестокие люди, которых в определенный момент просто обуяли идеи нацизма. И знаете, что самое интересное? Если немцы хотя бы еще визуально покаялись, японцы не покаялись вообще. На мой взгляд, этого просто не произошло. Поэтому они еще дерзят по поводу Курильских островов, это первое. И второе, конечно, они себя очень смело ведут по отношению там, к Китаю, и они что-то еще заявляют, что они хотят. И, кстати, насколько я знаю, у японцев очень жесткое, грубое отношение к мусульманам, что они якобы их даже жить к себе не пускают, и вот такое вот. То есть это опять презрительное отношение к верованиям другим, это опять плохое отношение к национальностям другим, это опять некое выделение себя, да, в какую-то высшую касту, секту, народность. Это все тот же самый радикальный национализм в разных его проявлениях. Пора положить этому конец. Всяким языковым патрулям, которые ходят, да, там, и заставляют людей говорить так, как нужно говорить. Вот. Вчера, значит, в программе на телевидении с Юлией Шамаль, вы знаете, да, журналистку такую, мы обсуждали, она фильм принесла, как-то «Черные крылья» он называется, или что, кусочки. Короче говоря, это 2002 год, на Украине она разговаривала с националистами украинскими, там записи есть, ну, там нечто. Там стоит человек, естественно, на фоне красно-черного прапора, прапор это флаг, и говорит, по-украински, естественно, и просто подтитровка дается. Вот. Сказал одно русское слово, отрубить палец, два, второй палец, три, третий палец, четыре, четвертый палец. И вот когда не останется пальцев, вот, рук и ног, поверьте, вот, все сразу поймут и научатся говорить там, как-то он так сказал, вся Украина на третий день уже будет говорить по-украински. Это видео тоже можно найти в интернете. Вот так, вот так. И давайте не забывать, что в Прибалтике как маршировали, так и маршируют легионеры СС. Это факт. Покажи, пожалуйста, вот сейчас вот нам в интернете, значит, марш СС Латвия. Сейчас найдем. Ну, если не Латвия, то в Эстонии найдем. Если не в Эстонии, то в Литве найдем. Где-нибудь найдем, но, скорее всего, Латвия. Отлично. Вот шествие легионеров Вафен СС в Риге в 2014 году. Включайте, смотрите. Ну, я не знаю, что они поют конкретно.
Традиционное шествие бывших легионеров СС и их сторонников, которое проводится 16 марта уже много лет подряд в Риге, прошло спокойно. Причин тому многие эксперты видят несколько. Первое. Изменение маршрута шествия. Люди прошли по улице якобы, чтобы обойти пикет антифашистов возле здания Латвийского радио. Вторая. Аккредитация СМИ. На мероприятии работали около 150 журналистов в ярко-оранжевых жилетах с надписью «Пресса». По данным госполиции, в мероприятии всего приняли участие около 2000 человек. Это бывшие легионеры.
Все, я больше не хочу показывать дальше, все понятно. Значит, давайте вот, латышские легионеры Вафен СС. Кто они? Действительно, кто они? Давайте посмотрим. Это долго, ладно, мы не успеем. Давайте мы это потом продолжим завтра, например, этим заниматься. С вами просто открывать глаза нашим глупым актерам, глупым журналистам, глупым артистам, которые никогда в эту тему не были погружены, а сейчас они узнают об этом. Легионеры СС, марширующие, значит, в центре Риги. В Риге, чтобы вы понимали, недалеко от нее есть такой лагерь, бывший, ну, лагерь, сейчас это уже не лагерь никакой, там, а мемориал, Саласпилс называется. Это такое место, где детей советских содержали в лагере в этом, и в том числе брали их кровь, для того, чтобы там, значит, немецким солдатам, раненым и так далее, эту кровь вливать. Ну, то есть из детей выкачивали кровь и все. Использовали их как резервуар крови детей. Сало спилось, посмотрите в интернете. И вот он там, по-моему, в 30 километрах, если не ошибаюсь, примерно. Я просто ездил там везде сам на машине. Вот. И вот в 30 километрах от этого места маршируют легионеры СС. И обратите внимание, там флаги не только там, значит, Латвии. Там и эстонские флаги сразу же. Там и литовские флаги сразу же. И много чего еще интересного. Ребята, начинается долгий путь борьбы со всем тем, что не было уничтожено до конца в результате Второй мировой войны. Это нечто подняло свою голову и решило взять реванш. Наша задача им этого не дать сделать. Я думаю, вот такая у нас теперь интересная национальная идея. Но знаете, в чем самый большой интерес? Она не национальная, она интернациональная. А это значит, что мы заявляем о своей позиции как точке сборки многих стран идеологических, которые захотят бороться с нацизмом. Захотят, потому что он никуда, как оказалось, не исчез. И доказательств тому масса, и мы их все предъявим. 10.01, прошу прощения за задержку, дальше новости, и да пребудет с вами сила.